говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 35. Нравственные пытки. Я указал на то, что одним из способов истребления русского народа жидами были также нравственные пытки. В чем же они заключались и какие причины заставляли даже глубоко верующих людей подавлять в себе страх пред загробную участью самоубийц и лишать себя жизни? Этих причин было много, и я укажу только на некоторые из них. Я уже упоминал, что в Крыму служащие в больницах сестры Милосердия лишали себя жизни, чтобы избежать бесчестия со стороны озверевших большевиков. Но такого рода случаи были не только в Крыму и не только в больницах, а являлись прямым результатом декретов советской власти о так называемой «социализации женщин», и наблюдались повсеместно в России. В условиях беженской жизни трудно пользоваться первоисточниками, и приходится довольствоваться только материалами, имеющимися под рукой. Я ограничиваюсь посему лишь сведениями по этому вопросу, заключающимися в защитительной речи адвоката Обера по делу Конрадии Полунина, обвинявшихся в убийстве одного из агентов советской власти Воровского. Материал, приведенный в этой речи, основан на документальных данных и, конечно, не вызывает ни малейших сомнений в своей достоверности. Вот что мы читаем на странице 73, изданной газетой «Новое время», книжки «Речь Обера». Цитата. Декрет от 1918 года был применен в некоторых городах. С 18 лет девушка обязана вступить во временную связь, которую ей предпишут народные комиссары. Во Владимире молодые девушки 18-летнего возраста были принуждены записаться в специальном бюро для того, чтобы вступить в связь по принуждению. Какие-то два человека, совершенно неизвестные, появились в городе, захватили двух молодых девушек и получили разрешение на их увоз. Их больше никогда не видели. Генерал Пуль пишет 11 января 1919 года английскому военному министерству, что во многих городах были организованы комиссариаты свободной любви, и что почтенные женщины подверглись публичному сечению в силу отказа повиноваться. В Екатеринодаре большевическое начальство выдает мандаты с правом социализировать молодых девушек по своему выбору. Более 60 молодых девушек были реквизированы, некоторые из них после изнасилования были брошены в реку. Вот текст этого мандата. Товарищ Карасев имеет право социализировать в городе Екатеринодаре 10 молодых девушек от 16 до 20 лет по своему выбору. Конец цитаты. Генерал Нокс посылает военному министерству документ, найденный на одном захваченном красном комиссаре. Сим удостоверяется, что товарищ Едиоников уполномочен взять для себя молодую девушку. Никто не должен оказывать ему никакого сопротивления. Он снабжен неограниченными полномочиями, что и удостоверяется подписью. Конец цитаты. Адвокат Обер предъявил Лазанскому суду даже фотографический снимок одного из таких документов. Приводя эти факты, господин Обер не упомянул о подробностях. Декрет о социализации женщин был издан Троцким, Бронштейном, и реквизиция 60 молодых девушек, о которой господин Обер упоминает в своей речи, была вызвана непосредственным распоряжением Троцкого, находившегося в то время в Екатеринодаре. Часть красноармейцев ворвалась в женские гимназии, другая устроила облавы в городском саду и тут же изнасиловала 4 учениц в возрасте от 14 до 18 лет. Около 30 учениц были уведены во дворец войскового атамана к Троцкому, другие – в старокоммерческую гостиницу к начальнику большевического конного отряда Кобзареву, третьи – в гостиницу «Бристоль» к матросам, и все были изнасилованы, после чего часть была отведена отрядом красноармейцев в неизвестном направлении, и участь их осталась неизвестной, а другая, более значительная часть, была подвергнута истязаниям и, наконец, брошена в реки Кубань и Карасунь. Одна из несчастных жертв, ученица 5 класса гимназии, подвергалась насилованию в течение 12 суток целую группу красноармейцев, после чего ее привязали к дереву, прижигали раскаленным железом и расстреляли. По занятии большевиками Одессы банды красноармейцев хватали женщин и девочек, тащили их в порт, Александровский парк и дровяные склады и беспощадно глумились над ними. После таких насилий жертвы или умирали, или сходили с ума. Прохожие с ужасом слышали раздававшиеся из парка душераздирающие крики насилуемых до смерти, после чего мгновенно наступала тишина, и до их слуха доносился лишь предсмертный хрип и стон замученных жертв. Социализация женщин не составляла ни самостоятельного орудия казни, ни явления, стоявшего особняком или наблюдавшегося лишь в некоторых местах России. Нет, этот декрет проник в толщу буквально каждого шага советской жизни и цинично осуществлялся как на верхах, представителями власти, так и в подвалах чрезвычаек или в казармах красноармейцев. И если я упомянул об этом декрете, то не для того, чтобы выделить его из общего числа способов истребления русского народа, а для того, чтобы подчеркнуть тот страх перед бесчестием, какой заставлял несчастных женщин и подростков лишать себя жизни, только бы избежать позора и поругания или медленной смерти от нанесенной заразы. Нарисуйте в своем воображении самую невероятную по ужасу картину, и она явится лишь бледным отражением того, что творится в России. Чрезвычайки с ее пытками, ужасы голода, людоедства, страх быть ежеминутно схваченным, убитым и съеденным, безумный разврат и насилование детей, беспрестанные обыски и реквизиции, бесконечное количество декретов и распоряжений, коих невозможно не только исполнить, но и удержать в памяти, бессмысленных и противоречивых, рассчитанных на то, чтобы довести население до полного изнеможения, беспощадные кары за неисполнение этих декретов, мелочная регламентация повседневной жизни, уплотнение и выселение из квартир, принудительный труд, маскирующий глумление и издевательство, вроде очистки нечистот, копания могил для жертв чрезвычайки и прочего, многоженство и обязательные аборты, рассчитанные на прекращение рождаемости, наконец, дикие кощунственные гонения на церковь и прочее, и прочее. Куда же бежать из этого ада? Где укрыться от такой страшной действительности? И несчастные люди теснее прижимались друг к другу и искали, если не спасения, то хотя бы временного отдохновения в тесном кругу своих семей. Но советская власть и здесь их настигла. Семья перестала существовать для них. Несчастные стали бояться ее. Почему? Потому что большевики отравили семью ядом шпионажа. Вот что мы читаем в цитированной нами книжке «Речь Обера», страницы 86-87. Советы умеют пользоваться этим методом – разделять, чтобы властвовать. Они достигли того, что между всеми русскими развилась до такой степени подозрительность, что даже в семейном кругу люди не смеют открыто говорить. ЧК, захватив кого-нибудь и продержав его в тюрьме несколько дней, предъявляет ему требование шпионить и доносить на своих друзей, угрожая в случае отказа, что жена и дочь, мать или отец поплатятся за это. Корреспондент журнала «Де Деба» Итан приводит случаи такого насильственного принуждения к шпионству самого последнего времени. Шпионство делает невозможным никакое восстание, потому что там никто не может доверять другому. Всякий новый заключенный в ГПУ приглашается сделаться шпионом. Человек должен сделать выбор между своей семьей и своими друзьями. Шпионы везде – в тюрьмах, в магазинах, на улицах, даже в семье. О, какое дьявольское дело сделали эти люди! Нельзя доверять ни друзьям, ни близким, ни родным. В советах людей доводят приемами медленной пытки до состояния безумия. Вот где постигается весь ужас предательства своих родных и друзей. Да будут прокляты люди, сделавшие такое злое дело. Конец цитаты. Нет достаточно сильных выражений, пишет в июне 1923 года корреспондент «Таймса», чтобы описать мерзости этой дьявольской системы. Жертвами по большей части являются женщины, служащие переводчицами у иностранных корреспондентов, учительницы русского языка, гувернантки у иностранцев, горничные и другая прислуга. Точно так же и мужчины попадаются в ту же ловушку. Они внезапно исчезают в течение нескольких дней, потом возвращаются с бледными лицами и большей частью говорят, что они больны. Иногда ужасная правда прорывается из их уст с мольбою, чтобы все осталось тайной. Вот что приводит в России к полному разобщению между людьми. «О, если бы даже Ленин принес для своей страны, — восклицает благородный обер, — вместо нищеты, вместо голода, вместо полной разрухи, благоденствия, то одного факта, что он отравил русскую душу таким смертельным ядом, было бы достаточно, чтобы оправдать выстрел Конради. Они не виноваты, эти два русских офицера. Вы не можете их осудить. Если бы вы сказали, что они виновны, возмутилась бы совесть всего мира. Большевизм – это величайшее преступление в истории человечества. Большевизм уничтожил труд человека. Он убил его тело. Он умертвил его душу. Теперь он набросился на Бога». Конец цитаты. Такой приговор большевичеству сделал иностранец, который только слышал об ужасах, нарисованных нами в настоящей главе. Что же должны сказать те, которые видели эти ужасы или на себе пережили их? Швейцария не только оправдала Конради и Полунина, но и возвела содеянное ими «преступление» в кавычках на высоту великого подвига, явив своим приговором подлинный голос мировой совести. Что же должны испытывать другие два офицера, Шабельский и Табарицкий, приговоренные за такое же «преступление» в кавычках берлинским судом к тюремному заключению? Знали ли немецкие обвинители, как содрогнулась мировая совесть, услышав их приговор над теми, пред которыми с благоговением склонились все честные люди? А Воровский был только одним из винтиков той адской машины, какую строил и приводил в движение Милюков и подобные ему исчадия ада. Много нужно сделать Германии, чтобы искупить свою вину пред Россией. Многое уже и делается ценой собственных страданий, но приговор над Табарицким и Шабельским еще ждет искупления. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовленность текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Земное в неземном. Авторская программа Алексея Борисовича Вульфова. Для музыкального оформления программы мы использовали песнопение в исполнении хора Храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева из его сборника «Опыт гармонизации обихода». Дорогие радиослушатели, Великим постом 2024 года мы имели честь предложить вашему вниманию работу нашего постоянного автора Алексея Борисовича Вульфова, который представил радиоцикл «Природа в Священном Писании Нового Завета». Сегодня мы вновь встречаемся с Алексеем Борисовичем Вульфовым и предлагаем передачу «Образ женщины в Евангелии». Напомню, что Алексей Борисович Вульфов – член Союза композиторов Советского Союза, преподаватель, композитор и музыкант.
Какова же дальнейшая судьба Евина? Вот такой идеальный пример женской добродетели читаем в первом послании к Тимофею, где дается просто, ну, на мой взгляд, великолепный портрет, образец для любой девушки, для любой женщины. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Вот это всегда надлежит помнить нам, что да, греховность женская известна, но у нее есть и такой механизм спасения, которым мужчина не обладает. Это деторождение. Через эти муки, через воспитание детей, через чадородие женщина обретает очень много и прощается ей очень много. Мы все это прекрасно понимаем. Говоря о сущности женщины, мы не можем не вспомнить, конечно, знаменитую историю про Марфу и Марию. Напомним вам хрестоматийный евангельский текст. В продолжении пути их пришел он в одно селение, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которое не отнимется у нее. Дорогие радиослушатели, вот здесь я чистосердечно хочу сказать вам, ну не могу же я вас обманывать, тем более выступая на православном радио. Ну вот, прости, Господи, меня грешного, я вот полностью на стороне Марфы. Знаете, в каком смысле? Ну, трудится она, покормить-то тоже надо. Это кто-то должен сделать. Мы с вами говорили о работницах иконных лавок, о певчих девушках на клиросе. В ироническом ключе говорили, как порой в претенциозном ключе. Ну, куда без них-то? Вот в чем дело. Она ведь хотела, что, Христа накормить. Другой вопрос, что она здесь проявляет тоже женскую хитрость. Нет бы ей сказать, сестра, помоги мне, пожалуйста. Ну, что ж такое, я одна, как официантка, бегаю здесь, все это ношу. Ну, встань, пожалуйста, как-то мне тоже. Ну, будь человеком. Нет, она говорит, Господи, ты ей скажи. О, женщина, снять с себя принятие решения и ответственность. Скажи ей, Господи, чтобы она мне помогла. Это все есть. Но, по сути, вот честно вам скажу, я на стороне Марфы. И недаром в православном мире, когда вот угощают женщины, собирают на стол, то батюшки обычно поднимают тост и говорят, а сегодня за наших дорогих Марф, которые сделали нам такой чудесный стол. И то нужно. Господь, конечно, говорит, одно только нужно. Конечно, одно. Кто с этим спорит? Разумеется, нормальный человек с этим спорить не будет. Но мы в то же время должны помнить, во всем должно быть чувство меры. Женщины трудолюбивы. Хозяйство на женщинах. И мы должны всегда это ценить. Вот и все. Много раз в юности я задумывался, почему у мужиков волосы короткие, а у женщины длинные. И вот еще изучали с моим другом-композитором, ныне покойным, к сожалению, Ваней Вишневским, оперу Садко Римского-Корского. И там есть такие обидные, я считаю, очень строки, которые поет Садко по отношению к своей жене. «Дивлюсь я разуму женскому, волос у них длиннен, а ум короток». Мне еще тогда как-то крайне задело и не понравилась эта фраза. Где же вы видели, чтобы у женщин ум был короток? Ну, это же совершеннейшая чепуха. Но я все-таки пытался понять, а почему же все-таки? И вот я нахожу в первом послании апостола Павла к Коринфянам ответ на свой вопрос. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Вот и ответ на вопрос, и заодно ответ на вопрос, прилично ли мужикам ходить с длинными волосами. Оставляю этот вопрос без комментариев. В Евангелии и в духовных книгах очень многое сказано о теме брака. Собственно говоря, женщина трактуется действительно в двух ипостасях. Это женщина и супруга, то есть через супружество. Обе сущности рассматриваются очень серьезно. Причем я задумывался, вот а есть в Евангелии еще какая-то составляющая женщины? Кроме Богоматери и блудницы. Думал, честно говоря, я не нашел. В наше время придумали бы, сказали, ну как же, вы забыли, директриса банка или командир Боинга, сейчас это модно женщине водить самолеты. Нет, вы знаете, вот таких ипостасей в Евангелии не встретишь. Вот Марфу, хозяйку, постась Богоматери, заботливую жену, человека, способного на жертву, ведь это же нужно, какую храбрость было им иметь, прийти к этому камню Христа на следующий день, помазать миром и погрести по-хорошему. Это какую надо было храбрость иметь. Единственный человек был в толпе, кто Христу попытался подать воды, идущему на смерть. Это была женщина. Женщины храбры. Когда уничтожали храмы, старухи, женщины, матери, между прочим, хватались за руки, окружали храм и против винтовых чекистов стояли, не давали этот храм взорвать, и спасали, и во скольких местах спасли. Нет, никаких других ипостасей там нет. Если Богоматерь, то и мать, и преданная жена, а если блудница, так превратившаяся в святую. Вот мудрость Евангелия. Но тема брака – это, конечно, особая тема. Сейчас я предлагаю просто повспоминать некоторые фрагменты, где на эту тему говорится. Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, тот человек да не разлучает». Ну, естественно, из этого сразу возник вопрос у учеников, а как быть с разводами? В доме ученики его опять спросили его о том же, он сказал им: «Кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Понятно? Вот это всем молодым людям в средней школе я бы преподавал и читал. Девочки, мальчики, все очень просто. Если вы бросили мужа, ушли к другому, значит, вы прелюбодейка. А раз прелюбодейка, стала быть, грешница, каяться придется, епитимии, моленья, удар лбом о пол, хождение в храм, долгие стояния. Вот что вас ждет в лучшем случае после этого. В лучшем, самом хорошем. Чтобы вы уподобились тоже Мариям Магдалинам, мироносицам. Да, вам придется ему подавляться, как вы это можете сделать, когда вы совершили такой грех. И вы, молодые люди, тоже. Появилась более смазливая, более симпатичная. А к чему мне моя Машка вместе с тремя детьми? Пойду вон к той, которую получше помните. С этого момента начинается отчет в обратную сторону, метронома вашей жизни. Это я не пугаю, я просто цитирую духовные книги. Наставление женам. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином: «Вы – дети ее, если делаете добро, вы не смущаетесь ни от какого страха». Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Вот какая гармония, казалось бы, что проще. Однако в жизни, увы, как мы знаем, получается все далеко не всегда и далеко не так. и дальше. Ученики ему говорят: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые с чрева матернего родились так, есть скопцы, которые скоплены от людей, есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Вот так вот. Тема мужа и жены. Апостол Павел даже рассматривает такие подробности, как быть с пострижением головы. Первое послание к Коринфянам. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». Да, мы в храме снимаем, конечно, обязательно. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Вот надо молодежи-то что читать-то, вот какие примеры-то приводить. Кто-нибудь да услышит. Только действовать надо, стучите да отворят. Мы же не делаем этого, мы же на самом деле не несем молодым это. Мы говорим: да они все равно ничего не поймут сейчас, кроме смартфона, кроме своих этих безобразий, так, которые у них на уме. Тем более в интернете они все, во всех кошмарах этих безобразий во всем. Бесполезны не будем. А вы постарались хоть раз дочери своей, сыну своему, когда ему лет 15-17, вот это вот все почитать и попытаться объяснить? Да, конечно, он будет улыбаться. Ну, а вам-то что? Как сказано у него дальше. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, а жена, если растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Я все не могу забыть про это покрывало. Во-первых, смотрите, сама природа. Вот в эту мудрость надо вдуматься, мне кажется. Ведь написано в сотворении мира, что произведен человек от праха земного, то есть от земли, природа наша мать. Видите, и здесь употребляется слово «природа». А главное, здесь же объясняется, волосы – это покрывало. Они прикрывают в женщине эту первородную греховность. Они прикрывают ее, они делают ее не только красивой очень, но они делают ее и спасенной во многом. Когда у нее волосы, постоянно прикрывающие голову, и когда в храме у нее постоянно на голове платок, обижаются современные тетеньки, дамочки: «Вот нас заставляют надевать этот платок». И даже не задумываются над тем, что этим их спасают. Также не могу забыть такую животрепещущую тему, очень многих интересующую сегодня, как тему, как быть супругом, если он верующий, она неверующая, или наоборот. Открываем и исчерпывающе читаем. Первое послание к Коринфянам. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, но он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал». Опять же, все взывается к совести. Разводись. Если не устраивает тебя, что он верующий, а ты неверующий, ну, разводись. Не живи с ним, потому что к миру нас Господь призвал. К чему эти конфликты, эти скандалы? Грех, конечно, это. Но что делать? Раз неверующий ты, значит, на тебя не распространяется, получается. То есть распространяется, конечно, но ты не воцерковленный, неверующий. Ты как будто бы вроде как ни за что и не отвечаешь. А я не принимаю ваш этот православный закон. Я живу своим законом, поступаю, как знаю. Поступай. Поступай. Не мучь человека и себя. Да. Но так или иначе, поступай так, как Бог ему определил, как Господь призвал. Если ты считаешь, что Бог тебя к этому определил, или, что еще хуже, ты говоришь, да нет никакого Бога, я просто делаю, что хочу, и все. Ну, тогда спаси тебя, Господи, помолиться тогда за тебя. Вот, собственно говоря, и все. Вот бы надо что читать, молодежь-то. Из темы брака возникает здесь тема безбрачия, монашества. На этом надо бы особо остановиться. Здесь так или иначе в воображении сразу встает тема фанатизма. Не есть ли девство, монашество, уход от брака, особенно со стороны женщины, чем-то противоестественным? Кстати, тема женского фанатизма в Евангелии тоже представлена. Но мы не можем, например, не вспомнить Ревекку. Ну как же. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею. Яков сказал Ревекке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Будем осуждать почтенного библейского персонажа Ревекку, но момент фанатизма присутствует. Что по этому поводу хочется сказать? Здесь опять же должно быть, как сказано в книгах, как Господь повелел. Вот обратимся за разъяснением к святым, к апостолам, первое послание к Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но в избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга». Разве по согласию, на время, для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим? Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, говорит апостол. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю – хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Видите, и здесь соображение «яко человека любец» полностью присутствует. Не буква, а дух. Делайте так, чтобы Бога не обидеть, не делайте так, чтобы Бога не прогневить, делайте что ему угодно, созидайте гармонию жизни. Естественно, человеку ведь сказано: плодитесь, размножайтесь. Ведь очень хорошо глубоко уважаемый мною Эрзабеков объясняет слово «пол», что означает «женский пол», «мужской пол». Половина человека пополам Господь разделил, половина женщина, половина мужчина, пол. Все это так, все это понятно. Если можете воздержаться, избежать этого, живите для Бога. Если не можете, живите друг для друга дружно, хорошо, терпите и тем Богу угодите. Вот и все. Вот и все объяснение. Отсюда же очень, я бы сказал так, животрепещуще возникает и тема девства и монашества. Почитаем о девстве. Тоже, кстати, между прочим, полезно девушкам такие вещи читать. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. Ну, как сказано, не могу не остановиться. Получивший от Господа милость быть ему верным. Действительно, это высшая милость. Куда же выше? По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы были благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Вот этот момент хочу особо отметить. В этих книгах слов пустых, посторонних нет. Чтоб вы жили без развлечения. Вот, собственно говоря, и все наставление, которое здесь можно сделать. Не можешь без этого. Не живи, выходи замуж. Но тогда Бога не гневи. Тема монашества. Если же кто почитает неприлично для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебим и тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Дорогие братья и сестры, ну тут нельзя не вспомнить слова колоссального знатока и почитателя женского пола, это, конечно же, царя Соломона. У него интереснейшие в соломоновых притчах замечания по поводу женщин, жен, которые я сегодня не могу не прочитать, потому что для кого-то может быть очень полезно из женского пола послушать эти замечания. Да и для мужского тоже. Итак, из соломоновых притч. «Не внимай льстивой женщине, ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если б ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». О как! Вот уж предостережение, так предостережение. Или, например, «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную груди ее, да упоевают тебя во всякое время любовью ее, услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой?» Господа мужчины, прав царь Соломон, слушайте, ведь прав. Вот не надо это забывать, это пожелание никогда. Или, например, «Назидательные поучения, путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность — ярость мужа. И не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется. Сколько бы ты ни умножал даров. Тут в духовном смысле, мне кажется, надо понимать, здесь под мужем Господь подразумевается-то. Наказание будет большое. В некоторых случаях вплоть до смертного исхода, да. Ранняя смерть или что-нибудь в этом роде. Шутить с этим не надо, безобразничать. Или, например, царь Соломон краток. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Вот так вот. Понятно? Вот так вот. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая, золотое кольцо, но безрассудная». «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме». Ну, царь Соломон тут просто великолепен, произнося это наставление. «Блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец, тесный. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми закона преступников». Вот эти моменты, они как-то очень и очень существенны. Ну, хорошо, давайте, прежде чем мы вспомним сегодня в этот праздничный день дивную книгу о женщине, о любви, а именно «Песнь песней царя Соломона», давайте тогда посмотрим, а как царь Соломон трактует добродетельную жену. Вообще, как свято, я бы сказал, он подходит к женщине. Вот что говорится в его притчах. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее муж, и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Ну, что еще к этому можно добавить в такой день, в этой программе, приуроченной к такому празднику наших Марф и Марий? Мы начали с того, что тема женщины так или иначе есть тема любви, и поэтому мы просто не можем не вспомнить сегодня замечательную книгу, поэтичную поразительную книгу царя Соломона. Она приписывается царю Соломону, «Песнь песней». На мой взгляд, это лучшее, что существует о любви мужчины и женщины вообще. Конечно, этой книге приписывается, я даже не знаю, как это назвать, книгой, или назвать это просто каким-то выплеском, каким-то просто призывом к любви, к красоте, каким-то гимном. А это, кстати, есть такие соображения, что это и есть книга гимнов. Да, говорится, конечно, о духовном толковании, о том, что подразумевается отношение церкви и Бога и так далее, что это нужно смотреть в таком возвышенном понимании, а не как непосредственное разговор о любви. Но я просто не могу эту книгу жизни, просто брыжущей жизнью, любовью, красотой. Например, в ней упоминается столько живого мира природы, одних растений: аир, алоэ, виноград, гранат, кедр, кипарис, кипер, корица, лилия, мандрагора, мирра, нард, нарцисс, пальма, пшеница, смоковница, терния, фимиан, шафран, яблоня. Вот что упоминается в «Песне песни». Представляете себе, сколько? Это какая-то энциклопедия по ботанике. Животные: голубь, ворон, горлица, лисица, лань, кобылица, лев, барс, козы, овцы, олень, серна. Потрясающе совершенно. Просто какое-то изобилие жизни. И вот поучитесь, молодые люди, как нужно выражать свою любовь у царя Соломона. Я, естественно, к сожалению, формат не позволяет мне прочесть эту восхитительную вещь от начала до конца. Вспомним лишь некоторые отдельные строки. «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками». Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое, мировый пучок, возлюбленный мой у меня, как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках енгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами, в тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Боже, какое чудо! Я готов был бы читать это и читать, но формат нашей программы, к сожалению, это не позволяет. О, смотрите, какая поразительная связь с природой. Последнее, что я скажу, у Пушкина, вспомним «Зимнее утро». Ну, казалось бы, стихотворение, посвященное пробуждению со своей там любовницей, там, я не знаю, или с женой. «Пора, красавица, проснись» и так далее. Вроде бы чисто любовная тема. «Предадимся бегу нетерпеливого коня, будем там обниматься, целоваться, значит, радоваться, скакать там на этом коне». Чем заканчивает Пушкин? «И навестим поля пустые, леса недавно столь густые, и берег милый для меня». Это же надо возвысить чисто любовный стих до такого обобщения. Посмотрите у царя Соломона. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». И тут же, смотрите, вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Дорогие братья и сестры, в знаменование окончания нашей программы, которая проходила под музыку богородичных песнопений Ильи Толкачева под названием «Опыт гармонизации обихода», выдающегося духовного музыкального произведения наших дней вслед за песнопением молитвы Георгия Васильевича Свиридова. Итак, пользуясь случаем, поздравить наших Марф и Марий, наших Суламифий, которым, собственно, посвящена песни царя Соломона, с праздником Дня Жен Мироносец. Прошу молитв за вас, дорогие, и желаю вам, кроме здоровья, конечно, желаю вам никогда не забывать того, что вы жены и мироносицы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.